Всем привет! В эфире Саёра Карабаева и мой подкаст «Взлетаем». Подкаст о деловых женщинах с Казахстана. Здесь мы рассказываем мотивирующие истории о том, как женщины преодолевают свой путь, строят бизнес, строят команды, онлайн-проекты и так далее. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Сейчас мы выходим также и в YouTube-формате. Сегодня в студии у меня основатель онлайн-платформы по повышению квалификации Алина Хамадинова. Онлайн-платформа Smart Ustaz. Привет, Алина.
Да, привет, Сэра.
Не забывайте оставлять свои комментарии, задавайте вопросы. Сегодня мы будем говорить про образование, потому что весь мой 5-й сезон мы посвятили образованию, изучению языков, финансов, и поэтому я не могла обойти тему развития учителей. Мне кажется, сейчас в Казахстане это реально большая проблема.
Проблема существует, это факт, потому что мы живем в такое, да, время ВУКа, трансформационный период для всех происходит во всем мире, да, глобальное вообще наше пространство, оно так дребезжит, и мы понимаем, что своих детей большую часть времени мы оставляем в школе, и наши дети сейчас имеют огромный доступ к интернету, знания им по факту не нужны, все, что им нужно, они могут спросить и у Сири, или у Алисы, и ни один учитель, ни один человек, даже взрослый мама или папа, не могут сравниться со знаниями с этим интернетом. Поэтому возникает вопрос, если детям знания, в принципе, сейчас доступны другим способом, что тогда делать нашему педагогу в школе? Конечно, ребенку нужен взрослый, нужен грамотный взрослый, начитанный, опытный. И учитель, современный учитель ребенка в этом процессе знаний должен сопровождать. Но не так, там, дважды два, четыре, вот я на доске написала, выучи, повтори и садись. Это уже не работает. Учитель должен учить ребенка, как искать знания, как их добывать, как проводить исследования, изучать, в конце концов понимать, что есть истина, да, что есть какой-то там фейк. Сейчас очень много таких тем, которыми учителя наши должны быть готовы.
Я думаю, что сейчас основной вопрос – это внедрение искусственного интеллекта в образование. Как учителю понять, что это сочинение написал не ребенок, а искусственная сеть?
Это вообще сложный вопрос, и на самом-то деле мы понимаем, что учителя с этими темами не очень близко сталкиваются. И уже по факту, когда они там встречаются с работами таких учеников и понимают, что что-то здесь не то, тогда уже задним там каким-то числом они пытаются нагнать этот материал. Чтобы этого не случалось, и учитель, чтобы всегда был в тренде всех новых там изобретений мировых, он должен понимать, что он есть, какие навыки у него есть для того, чтобы поспевать за всеми новшествами в этом мире.
Ну, раньше в советское время, да, учитель обязательно там раз в год проходил какое-то повышение квалификации. Сейчас вообще эта система существует, и как учитель проходит за свои деньги, это надо куда-то ехать, искать.
Сейчас такая система существует, она также предоставляется государством, есть государственная организация, которая повышает квалификации, но мы, например, 2 года назад поняли, что эта система пока что не так современна, она все-таки идет по накатанному советскому стандарту, она дает какие-то, возможно, хорошие дидактические методики для учителя, но она не дает им новые навыки никаким образом. У них задача дать профессиональные компетенции учителя, а мы же говорим о том, что у учителя должны быть смежные компетенции. Он должен и личностно развиваться, и профессионально развиваться. Ну, а личностный рост – это такая тема непростая. Все, кто сталкивался с разными тренингами, марафонами, понимают, что это большой вызов себе. И если я себе этот вызов не поставлю, соответственно, как профессионал, я тоже уже в современном мире не вырасту.
На онлайн-платформе Smart Ustaz есть не только такие хард-скиллы, но есть тренинги по развитию софт-скиллов, правильно?
Да, да, мы больше ориентируемся на софт-скиллы, на мета-скиллы, сейчас называют это гибкие навыки, там, социальные навыки. Как раз-таки мы стараемся дать педагогу то, что не дает обычная государственная система. У нас система личностное развитие, да, потому что мы на тренингах, пока пилотировали наш проект, мы поняли, что учителю очень сложно даже осознать свои личностные ценности. И когда я вижу, что человек плавает в понимании, что есть мои истинные ценности, я вот начинаю задавать себе вопрос: окей, если человек не знает про свои ценности, какие ценности он может протранслировать ребенку? Скорее всего, не свои, а чужие. Нужны они ему или не нужны? Ценность тогда это вообще или нет? У нас есть там тема кризиса ребенка, потому что мы все знаем, что, да, вот у нас, помнишь, был с тобой кейс, когда твои дети были маленькие, и ты обсуждала, как они там плачут или возмущаются, да, у каждого ребенка мы, как мамы, знаем, что есть свой кризисный период, и учителю очень важно уметь быть поддержкой в этот момент ребенку, потому что как у нас традиционно, вот у ребенка кризис подросткового возраста, у него высокий уровень гормона тестостерона, у него пубертатный период, все там половые гормоны в нем дребезжат, соответственно, это проявляется на его поведении, он становится агрессивным, неуправляемым, да, что делает наша школьная система? Ты плохой, ты дурак, иди на ИДН, вот и в самом сложном случае ребенка выдворяют в исправительное учреждение. А если правильно к такому кейсу подойти, если у учителя есть внутренняя опора на понимание, что ребенок в кризисе и что он может стать ему в этот момент поддержкой, он спокойно его проведет, не доводя до какого-то буллинга или драки в классе. Вот это очень важный момент, потому что мы видим, ну, наша школа казахстанская сейчас, ну, как можно сказать, что захлебывается в насилии. Куда на новости не посмотришь, все время какой-то кейс. Подрались, сбили, сняли на телефон. И вопрос, а что при этом делает учитель? Возникает вопрос, почему такое происходит? Мы понимаем, что у него на это нету навыков. Я хочу рассказать свой кейс. Я как-то пришла на родительское собрание и разговариваю с учителем английского языка моего второклассника, младшего сына. И она мне так говорит: вот, ваш ребенок, он балуется на уроке, он мешает другим детям учиться. Я говорю: хорошо. Говорю: хотите, говорю, я вам свою историю расскажу? Она такая: да. Я говорю: вы знаете, я сама тренер. Ну и часто веду тренинги для взрослого контингента, по заказу в том числе. Я говорю: вот представьте, говорю, вот вы заказчик. И ко мне приходят ваши клиенты, там, ваши сотрудники ко мне на тренинг, и один начинает себя как-то неадекватно вести. Ну, у него какой-то внутренний посыл, и он начинает мне мешать проводить тренинг. Я что, должна прибежать к вам и сказать: заберите своего тупого сотрудника, он сейчас мне мешает тренинг проводить? Я же, говорю, как тренер этого не делаю. Я думаю, на какие компетенции опереться, чтобы его вовлечь в работу. Я начинаю понимать, что ему мешает быть в аудитории, в чем у него сейчас какая сложность, и я начинаю немного под него подстраиваться, чтобы он стал частью команды. Говорю: вы же тоже как педагог должны об этом подумать. Вы, говорю, мне говорите сейчас простую вещь, типа: заберите своего ребенка, с ним что-то не так, почините и верните мне. Ну, это уже как-то, ну, не по-современному точно могу сказать.
И у вас есть такие тренинги, да, которые помогают вообще учителю посмотреть на ситуацию современных детей? Мне кажется, сейчас дети совершенно другие.
Есть, конечно, вот у нас сейчас две программы, как раз-таки именно которые направлены именно на гибкие компетенции, и в одном из курсов есть такой модуль, называется «Стигматизация». Все такие говорят: ой, какая тема! И когда мы заходим в офлайн, в учительскую аудиторию, все учителя говорят: нет, мы никого не стигматизируем, у нас все нормально, у нас все хорошо. Проходит час-полтора времени, они сами удивляются, насколько в их обращениях, в структуре речи есть стигматизирующих убеждений. Да? Они начинают делить учеников на отличник или двоечник, на тупой или умный. И все это про то, что мы в этот момент оцениваем личность ребенка и сеем у него комплекс. Мы через этот модуль по стигматизации учим учителя смотреть объективно и понимать, а где я, как старший человек, как авторитет в классе, совершаю ошибку. Был классный недавно кейс, ну как, он совершенно не классный, но очень демонстративный. У моей коллеги в классе, у ее дочки, это, по-моему, где-то 7-8 класс, учительница мальчика обозвала, как бы, ну так, с укором, он что-то забыл дома, она его обозвала Маша-растеряша. Что произошло дальше?
А голову ты не забыл? Это
да, 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 голову. И что произошло дальше? После этого урока весь класс начал называть мальчика Маша. Ну и все, ярлык прикрепился. Вроде бы какое-то безобидное, казалось бы, выражение, но дети очень чувствительны. Иногда они даже немного жестоки, потому что, ну, они еще обретают свой социальный опыт. И вот такие вещи часто наши учителя пропускают. Когда делаешь замечание или говоришь с ними об этом, они говорят: ну а что здесь такого? Ну ничего, просто ребенок получил кличку Маша, и обязательно это слово ярлык, ну, скажется на его внутренней самооценке очень плохо.
Супер. Ваши курсы бесплатные?
Я, вы знаете, все-таки, Саер, я хочу сказать, что мы вообще за бесплатным не гонимся, потому что, к сожалению, еще.
Просто я видела, что там написано: курсы бесплатные.
Курсы бесплатные, да. Мы все-таки настроены, мы, как этот, наверное, пользуемся законом, который в свое время Зигмунд Фрейд внедрил. Все, что бесплатно, это бессмысленно. Да, на самом деле обучение онлайн у нас бесплатное. То есть любой учитель может, или психолог, или педагог, или зауч, да и вообще просто любой человек может зайти к нам на портал и зарегистрироваться. Все курсы, ну, ну, большинство курсов он может проходить бесплатно, обучаться, смотреть видеоуроки, делать интерактивные упражнения, читать материалы, но сертификация у нас платная. Мы специально пошли вот на такую бизнес-модель, потому что мы понимаем, что, что ценного мы даем. Да, формально нашему ученику, нашему учителю нужно отработать на портале, там, да, 3-4 часа обучаться на модуле, и в итоге для него ценность, ну такая покупательная ценность, это, скорее всего, сертификат. Поэтому наша задача дать и бесплатное обучение как альтернатива, и в то же время платным образом дать ему тестирование и получение сертификата.
Ну, это такая американская бизнес-модель. Я знаю, что ты училась сама в Америке. Расскажи, это именно исходя из твоего опыта, бэкграунда?
Мы, да, мы на самом-то деле, ну, как-то я не знаю, как это связать с моим бэкграундом, но все-таки, наверное, в Америке мне, я поняла одну вещь, что вот бесплатно это всегда не имеющее никакой ценности. Когда человек платит деньги, это какая-то такая манифестация своей ответственности. Значит, я заплатил, значит, я это применю. И мы в своей модели пошли по принципу онлайн-платформы, которая есть в Гарварде, где тоже очень много курсов бесплатных, а сертификацию ты покупаешь, тестировку и сертификацию, потому что кому-то нужно просто модуль пройти, апгрейдиться на какой-то этап, а кому-то действительно нужно дойти полный курс и получить правильный сертификат, который приложится к портфолио учителя и повлияет на его статус педагога.
Мне очень понравился у вас курс по выгоранию, потому что сейчас вот мы действительно открываем новости, и там до мемов доходят истории про то, как то учитель наорал, то учитель там, не знаю, кого-то обозвал, как вот в этой ситуации, да, но и с другой стороны доходит до плачевных случаев, это случай буллинга, и где учитель, возможно, не заметил, да, и мне очень понравился этот курс по выгоранию, можешь рассказать про него подробнее?
Да, этот курс, мы его прям тоже проектировали порядка полугода, потому что мы понимаем, что вопрос не потому, что учитель плохой, и он себя так ведет, а потому что у него какой-то есть внутренний кризис, и ему сложно справляться с жизненными ситуациями.
Так, я насколько понимаю, что в Казахстане учитель рабочий день ведет уроки, потом кипы тетради несет домой, и помимо прочего, ему еще теперь надо онлайн-дневник вот заполнять.
Онлайн-дневник, есть куча отчетностей, вот обязательных там различных мониторингов, и вот эта бумажная волокита, она вот удручает педагога. Мало того, что мы все прекрасно знаем, что над учителем все давлеют. Директор, зауч. Часто учителя жалуются на коммуникации с родителями.
Мне кажется, что родители, особенно в частных школах, давляют еще больше, чем больше.
И это правда. Мы поэтому и говорим. Умейте быть в этой части не просто стойкими, а понимающими. Вы должны четко, потому что учитель в таких случаях как? Он замыкается, и начинается взаимное обвинение. В данном случае вот мы в профвыгорании объясняем, у учителя должен здесь быть клиентский подход. Ну вот как в бизнесе. У тебя есть недовольный клиент. Да? Если твоя задача как вот свой сервис отстоять, ты клиента выслушаешь, поймешь его боль, и на его боль уже будешь отвечать. Учитель наш обычно в данном случае находится в ступоре. Он не знает, как себя вести, он не знает, как ладить ситуации, на него давит весь стресс, которым он проходит вот сейчас вот в этой жизни, и он начинает что? Огрызаться, защищаться одним способом, способом агрессии. Либо просто замыкаться там, ну и плакать. И не тот выход, это вообще не про какое-то там, да, умение управлять конфликтами или кризисами. Это про то, что я не умею это делать, и я становлюсь маленьким, каким-то ничтожным человеком. Это такая очень хорошая клиентская психология. Поэтому мы говорим, чтобы учитель был в состоянии правильных конкретных коммуникаций между учеником и собой, между родителем и даже между директором. И если у него есть этот навык, навык – это то, что мы научаемся делать. Значит, он просто профи, и ему будет легко идти по жизни. У нас часто учителя, вот у нас есть одно упражнение, мы называем его фидбэк, да, обратная связь, потому что разговаривая с министерством, министерство говорило, что у нас учителя плохо оценивают детей, ну, по старой советской системе. Мы внедрили упражнение, называется фидбэк. Запроси обратную связь о себе, там, у своих близких или у своих коллег. Они прекрасно запрашивают. И я им говорю, а теперь подойдите к директору и дайте, пожалуйста, фидбэк по классическому принципу, где я 70 говорю о позитиве и 30 о том, что нужно улучшить. Дайте обратную связь своему директору. Все такие, да вы что, разве это можно? Я говорю, а вы мне объясните, почему нельзя? Мы же люди, вам же дают какую-то обратную связь. Вы должны уметь переспрашивать, что имелось в виду в данном случае, что от вас хотели. Недавно тоже мы вот с коллегами обсуждали, очень многие, ну, наши сотрудники вспоминали свой детский опыт. то, как вызывают в учительскую, например, там, да, тебя, школьника, и там тебя вся там учительская рать начинает травить, что ты виноват, что ты плохой, да вот как тебе не стыдно быть таким? В этот момент умирает личность. Я скажу больше, что у меня вот и в коучинговой, и в психологическом, ну, вот работе с клиентами часто травмы, которые были нанесены во время школы, это прям каждый второй клиент вот воспоминает. Как это происходит? Приходит человек, например, с коучинговым запросом, там что-то у него по проекту не получается, мы начинаем глубже-глубже уходить, и он вспоминает какой-нибудь кейс. Я стоял возле доски, не выучил урок, забыл задание, и меня там просто распнули стыдом, там и заставили фактически умереть как человека в данный момент. И наша задача не обвинять учителя, а помогать ему обретать инструменты, чтобы он был поддержкой, проводником, ментором, наставником, да, а не просто человеком с указкой там, или с розгой, как это было там, в 19 веке.
Я думаю, что сейчас нас слушает очень много родителей. Обязательно отправьте этот эпизод своим учителям. Пусть им тоже будет полезно. И, кстати, можно ли какой-то сертификат в подарок подарить такой курс учителю?
Да, конечно, мы с удовольствием. Мы проводим различные акции, мероприятия. Если у нас будут какие-то родители, которые будут заинтересованы повысить квалификацию своих учителей, апгрейдить их гибкие навыки, то мы будем рады сотрудничеству. И, конечно, можно подарить сертификат, и это все решается промокодом. Это
сегодня просто очень много школ отошли от практики подарков, и в нашей школе тоже совершенно нельзя ничего учителю дарить в целях вот коррупции, да, уничтожения. Поэтому вот такие курсы, мне кажется, классный инструмент, чтобы порадовать учителя, но с пользой для своего ребенка.
Классно, беру эту идею с Аэра к себе, будем обязательно формировать сертификаты, и действительно это будет самый ценный подарок, потому что это то, что даст учителю внутреннюю опору и удовлетворение от своей работы.
Ну, давай поговорим о тебе. Мне очень нравится, как ты очень четко умеешь ставить цели. И это было еще со времен твоей учебы за рубежом, да. И сегодня Алина на пороге своей дистанции первой Ironman.
Ну, да, Саир, на самом-то деле я иду в эстафете с командой наших друзей. Я пойду плыть дистанцию 1900 метров, немножечко очкую, но да, это моя новая цель, она для меня такой хороший вызов, потому что такие другие жизненные цели мне сейчас легко, в принципе, даются, я как-то научилась уже и правильно их достигать, принимать, от чего-то отказываться, а в спорте это для меня такой хороший челлендж.
Как мама троих детей уже за 30 станет любителем-спортсменом?
Ну да, за 30 и уже за 40 Саир.
А ты раньше плавала?
Да, я когда-то в детстве занималась синхронным плаванием, правда, это было очень давно, я свой большой спорт, и я завершила, наверное, 30 лет назад.
И вернулась сейчас?
Сейчас вернулась, как-то муж меня вовлек. Я сама не поняла, как я на это купилась, но всё-таки...
Вы вдвоем тренируетесь?
Нет, мы тренируемся по-разному, но просто это была такая его идея. Я видела просто, как он участвовал в Тимирадаме и в других соревнованиях, да, вот, которые связаны с триатлоном. И мои коллеги, кстати, тоже очень многие девушки участвуют в Ironman-ивентах. И я подумала, ну, почему бы нет?
Вот
я
как коуч, видишь ли ты связь между триатлоном или вообще спортом и бизнесом?
Вообще, я точно могу сказать, что я даже заметила, и что тоже стало для меня хорошей мотивацией, это вот, безусловно, классный нетворкинг. Во-первых, когда ты там встречаешь других людей, которые работают в разных сферах бизнеса, ты там с ними не говоришь о бизнесе, да, но ты с ними там знакомишься, и ты понимаешь, о, он вот это делает, и я делаю. У нас есть какая-то общность, да, и вот этот бизнес-диалог, он всегда улучшается. Я знаю, что очень много наших ребят, кто из корпсектора участвует в Ironman-ивентах, они как раз-таки идут целенаправленно на то, чтобы именно создать свою какую-то такую хорошую профессиональную сеть связей. И у нас очень много компаний крупных, которые прям команды поддерживают. Это прям очень круто. И в момент всех этих соревнований ты становишься настоящим, потому что на работе у тебя все равно какая-то твоя маска, твой определенный какой-то статус, все это влияет, это дистанцию увеличивает. Когда ты вместе бежишь, плывешь там или катишься на велике, все эти маски слетают, ты становишься простым человеком с другим простым человеком, и вас объединяет какой-то дух, радость, энергия, и мы сближаемся.
И это опять же про развитие, наверное, каких-то софт-скиллов, то есть ты не только в бизнесе, не только про работу, но еще и про достигаторство в сфере спорта. И поэтому мне очень понравился вот именно ваш подход в развитии онлайн-платформы, что вы даете очень много вот такого также постановки целей и для своих учителей. Вот. Но с другой стороны, да, как бизнесмен, я не понимаю бизнес-модель, насколько это вам выгодно, вы что, такие альтруисты, вот давайте развивать учителей, это все понятно, мы все хотим лучшего для нашего образования, в чем твоя миссия в этом?
Но я скажу честно, да, проект, он имеет как бы две стороны. Часть это да, такая социальная, потому что, ну, все-таки образование – это социальный сегмент, и часть все-таки туда вшита – это бизнес-модель, потому что, да, я стою на бизнесе как на ответственности. Как это в моей жизни сложилось? Ну, в свое время, вообще тренингами я занималась очень давно в сфере деятельности НПО. Я как-то очень сильно вовлеклась еще в начале 2000-х в тренинговую часть. Профессионально я вела тренинги там, по созданию там, лоббистских и адвокаси компаний, коммуникации, потом там, по правам молодежи проводила тренинги, потом начала заниматься проектным управлением. И это меня всегда сопровождало, даже когда я уходила в коммерческий сектор на 7 лет. Я даже там умудрялась как-то вести тренинги. Тренинги, да, нашей клиентуре. Вот. Но потом я года 3 посвятила обучению в коучинге и подумала, все, вот это моя сфера, мне очень будет интересно. И там действительно в коучинге невероятно крутые инструменты, там есть там, набор вопросов, инструментария, где ты человека вытаскиваешь из его какой-то там заблокированности, да, что ли, можно так назвать, из-за его какой-то сложной жизненной ситуации. Но поработав в коучинге с клиентурой, ну, я сейчас, конечно, работаю, я поняла, что что-то мне мало. Я хочу изменений не только в одном человеке, я хочу это видеть на страновом уровне. У нас сейчас в стране 500 тысяч учителей. И я знаю, что наши дети находятся с этими учителями все это время. И у меня возникла идея. Так, если своих детей мы хотим воспитать достойных граждан, самодостаточных, ответственных, успешных, что рядом с ними должны находиться, соответственно, такие же люди. И поэтому все какие-то свои наработки как тренера, как коуча я решила в этот проект внедрить. Вот, мы очень долго искали инвестора, потому что LMS-платформа требует хороших инвестиций, IT-продукт это вам не просто там на коленке собрать, да, какую-то там, да, какой-то сайт. Наш проект сейчас поддерживается фондом ЕЛЮМТ, и большую часть программ мы разрабатываем благодаря поддержке фонда ЕЛЮМТ. Но в то же время мы учим учителей включаться и брать на себя ответственность и платить за сертификацию. Ну, я хочу сказать, что, кстати, госсертификат тоже стоит денег. Это 5 тысяч тенге при сертификации. Причем, что самое интересное, в чем разница наша, у них 5 тысяч тенге, например, это разовая тестировка, чтобы получить сертификат. Если ты провалился на тесте, то плати еще раз. Мы в своей бизнес-модели предлагаем оплату 15 тысяч за сертификат, тестировку, при этом ты можешь сдавать большое количество раз это тестирование. Знаешь, Юра, я хотела поделиться вот этим моментом. Я, кстати, научилась в Штатах. Я когда там сдавала на права, ну и все мы в Казахстане сдавали на права, мы знаем, что это такое, да? И меня удивил подход. Вот когда ты получаешь новые права в любом штате, ты тоже сдаешь экзамен, тоже сдаешь тестирование. Причем там нет ограничений. Ты можешь сдавать его столько раз, сколько ты захочешь. И как, что-то ты когда недопонимаешь в этих правилах, в этих особенностях вождения, у тебя всегда есть шанс на улучшение. Повторяя сдачу того или иного теста, ты тоже обучаешься. И мы поэтому в нашу методику, в нашу платформу мы внедрили именно такой подход.
Это, кстати, классный подход. У меня у сына в школе точно такое же. То есть он говорит, что да, я написал сочинение в первый раз не очень, но мне не поставили оценку. Я говорю, почему? Мне сказали, перепиши. И я подошла к учителю спросить, почему так? У нас же сразу либо 5, либо 2. Ну, другого не бывает, да? А он говорит, ну, он же перепишет, у него получится лучше. И в итоге один раз мой сын переписывал сочинение 5 раз и получил 5. И для меня было очень странно. Я ему говорю, вы специально его довели до 5. Мне, мол, вот это вот натягивание оценки не нужно. А он говорит, я ему ничего не натягивал. Вы посмотрите его первое сочинение и последнее. Это же два разных человека. Он вырос на моих глазах. И я такая, слушайте, а действительно. В итоге он и получил и оценку, и знания.
Да, вот это хорошая система, потому что это не карательная система. У нас пока, к сожалению, в школе карательная система уровня, там, я не знаю, какого-то концлагеря.
Ну, это еще,
да,
которая нам досталась. Совет,
да, советская, все-таки надо не помнить, что советская страна – это было милитаристское государство, это было государство, которое воспитывало сотрудников для заводов и воинов для своей страны. Так была выстроена идеология. Но эту систему нужно уже давно было поменять. Она у нас как бы меняется, но не так быстро, как наш мир меняется. Если там мы живем уже в категории ВУКа, то наша школа еще живет в системе совка. Ну вот, будем говорить честно. И, ну, мы же с Саёром много раз про школы обсуждали, почему наши дети учатся в частных школах. Для меня, например, с мужем была принципиальная позиция, чтобы дети учились в частной школе. Почему? Потому что мне, как маме, с учителем или с директором школы, там легче построить диалог. Потому что я для них буду клиент. И как клиент они меня выслушивать обязаны, чтобы меня не потерять. К сожалению, в госшколах такого подхода нету. Хотя на самом-то деле, из чего создаются школы? Это же наши налоги. Всех тех предпринимателей, да, кто работают люди, из этих денег формируются школьные бюджеты. И все родители, по большому счету, почему сейчас такие родители такие активные? Потому что начали понимать, что все-таки это тоже услуга государственная, мы также платим свои налоги, мы содержим эти школы. Поэтому в школах вот такой клиентоориентированный подход даже в государственных нужно потихоньку вводить. Не так, там, ты начальник, там, а я дурак, а мы все люди, у нас у всех есть какие-то потребности, давайте находить какой-то консенсус, чтобы был хороший продукт. А продукт – это знания, навыки наших детей.
Ну, ведь ваша платформа – это не только для учителей вот, средней школы, да? Может быть, к вам захотят прийти детские сады? Ко мне, кстати, часто приходят на подкаст хозяйки разных сетей детских садов.
Классный вопрос. Вот прям в преддверии нашего такого нового этапа мы сейчас готовим специальную программу, она запустится как раз-таки в мае, именно для воспитателей и работников дошкольных учреждений, для учителей и воспитателей, кто работает с детьми там 4, 5, 6 лет. Та программа будет направлена на то, какие инструменты вводить в диагностике способности детей, потому что мы понимаем, что все дети способны, и что может дать воспитатель ребенку? Нащупать его талант, его способность, его уникальность и создать среду, где каждый детсадовский ребенок в группе может как-то себя проявить. Кто-то поет, кто-то танцует, тот решает, я не знаю, кто-то там лепит, кто-то просто умеет красиво болтать с друг другом, создавать дружеские отношения. И наша новая программа как раз-таки будет именно ориентирована на детские сады и дошкольные учреждения.
А можно ли пройти родителям? Потому что быть родителем тоже никто не обучает.
Хороший вопрос. Вот, наверное, для таких запросов мы и сделали обучение бесплатное. Потому что, в принципе, на любую нашу программу может записаться любой гражданин и понять для себя тот же модуль личностного развития, тайм-менеджмента, профвыгорания. Он условно называется для педагога. На самом-то деле это простой инструментарий для любого человека. Но, например, в профвыгорании мы начинаем обучать человека, да, что такое мое профвыгорание, что есть мои цели, что заставляет меня входить в какой-то там, да, эмоциональный кризис, да, как с этим бороться, как я могу профилактировать свои эмоциональные сложные периоды в жизни. И для такого контингента наш как раз-таки портал может прекрасно
это
работать.
Курсы в предзаписи, да, у вас?
У нас все курсы находятся в формате асинхронно, они были записаны в виде видеоуроков, плюс к каждому модулю, в среднем у нас в курсе порядка 3-4 модулей, к каждому модулю там есть 3-4 видеоурока и есть интерактивные упражнения, потому что мы же говорим о том, что мы тренируем навыки, а навыки это всегда по поводу что-то делания. Если что-то ты не сделал, не пропрактиковал, это будет знание. А знание – это такая тяжелая ноша, когда ты много знаешь, но ничего не можешь с этим поделать. Вот мы как раз-таки учим интегрировать свои знания в практику. Вот, может любой человек…
Есть себя ли какая-то там обратная связь?
У нас, в принципе, обратной связи, у нас нету задачи обратной связи использовать, но для того, чтобы замерить уровень своего понимания, после каждого модуля вкроен короткий тест, где ты можешь себя проверить. Что у тебя получилось, что не получилось, что зашло, что не зашло, ну и повторно вернуться к этим урокам.
На русском и на казахском языке.
Обязательно, да, потому что мы понимаем, что, конечно, в Алмате, в Астане учителя у нас достаточно хорошо обучены, потому что, ну, такие города, такое развитие, учитель всегда здесь имеет возможность куда-то пойти обучиться, а в других регионах таких возможностей у учителей нету, да. Поэтому мы очень ориентированы на контингент учителей, в том числе, почему он в асинхроне, на учителей из сельских школ, потому что у них меньше всего возможностей. Обычный учитель сельской школы, для повышения квалификации, которая идет по госстандарту, обязан выехать, ну, как минимум, в райцентр, либо в областной центр, поехать за свои деньги, я хочу сказать, да, жить там, питаться на что-то и параллельно обучаться на этих курсах. Ну и выходит, как бы, стоимость этих курсов вырастает порядка 70 тысяч в регионе обычно, да, вот чтобы просто посетить это. Мы даем эту возможность бесплатно. Я думаю, что наша стоимость за сертификацию 15 тысяч вполне справедливая сделка.
Ну смотри, я вот в последнее время очень часто вообще отхожу от офлайн образования, у меня просто нет физически времени посещать столько много курсов. И онлайн я обучаюсь сейчас и в Америке, да, и в Англии. Расскажи свой опыт, потому что все-таки не все еще перестроились на вот этот онлайн формат.
На самом-то деле, да, онлайн-формат, он непростой, к нему нужно как-то вот адаптироваться. Я сама вот обучалась и на Курсере, я брала курсы и брала различные там, ну, профессиональные марафоны, брала курсы в скиллбоксе. Все это непростой вопрос. Тут нужна большая мотивация и хорошая, я считаю, самодисциплина. Я вот, например, взяла себе курс операционного менеджмента, ну, в силу того, что мы в бизнес-процесс входим на своей платформе, и я так это... с периодичностью саботирую уроки, но все-таки стараюсь держаться зубами, потому что, опять же, вопрос в том, что деньги уплачены, и теперь получить для меня результат очень важно. Я думаю, что переход на онлайн-образование, он случается. И что возможно в онлайн-образовании, вот это свою какую-то, ну, периодичность как-то растянуть и адаптировать под удобное тебе время.
Я думаю, после пандемии мы все как-то проще начали относиться к онлайн-образованию. Куда будете расти? Может, какие-то новые курсы планируете?
Да, в этом году у нас должно быть в планах, у нас сейчас фактически на платформе 5 курсов. Вот 6-й у нас будет курс для дошкольных организаций. Мы будем увеличивать портфолио до 10 курсов в этом году. Но у нас, конечно, есть задумка. Возможно, мы станем каким-то таким большим подспорьем для учителей. Потому что если смотреть на нашу целевую аудиторию, 500 тысяч контингента, это только вот учителей системы среднего образования, это школьные и типошные учителя, колледжные учителя, мы хотим как-то, ну, чтобы покрыть весь этот контингент, нужно иметь в портфолио не меньше 25 продуктов. Это очень важно. Вот тут как раз-таки и включаются вот эти бизнес-подходы, где нужно считать, продумывать, смотреть на потребности своей аудитории. Вот, но...
Это только пока ваши курсы, вы не приглашаете других спикеров.
Мы, знаете, мы смотрели на самом-то деле другие варианты. Мы приглашаем спикеров, но продукт самого курса мы сами, ну, снимаем, ну, как при поддержке там продакшн-компании, мы сами снимаем и продюсируем. Потому что очень важно иметь некий стандарт. Мы пробовали и смотрели варианты залить чужие материалы, но они не подходят под структуру платформы. Я посмотрела международные форматы, те же, допустим, там EdTech, там и Гарвардские платформы, и наши, там и Coursera, там и Skillbox, и другие эти. Везде есть все-таки свой продукт. Если это не marketplace, а наша платформа – это чистая LMS, образовательная платформа, контент должен быть идентичен. Тем более мы говорим о том, что наши курсы, они в отличие от других, они больше скилловые. Там обязательные практические упражнения.
Супер. Я обязательно сама хочу пройти вот этот курс по выгоранию. Мне кажется, каждой маме вообще стоит его пройти, тем более если он предоставляется в условно-бесплатном формате. Кстати, контакты онлайн-платформы, все указано в описании данного эпизода. Обязательно ознакомьтесь, переходите, подписывайтесь на Алину и на Smart Ustaz.
Я хотела еще добавить, у нас для многих наших проектов, которые идут у нас в рамках работы, у нас есть колл-центр. Можно обратиться в колл-центр, сказать, что я обращаюсь по поводу платформы Smart Ustaz и задать в колл-центре различные вопросы, которые волнуют участника, уточниться по регистрации, по получению сертификации, ну и по другим волнующим темам. Поэтому колл-центр для вас, уважаемые наши клиенты.
Ну, Алина сама вообще уже, хоть ты сейчас говоришь, что сейчас твоя миссия – это помогать учителям развиваться, я хочу сказать, что Алина уже лет 20, наверное, в своей миссии помогает развивать в республиканском и мировом даже масштабе свои проекты. Алина была одна из основателей и лидеров «Выбор молодых», да, еще в 90-е годы.
Ну да, да, конец 90-х, начало 2000-х, да.
Расскажи, вот как, каково быть, перейти из сектора такого около государственного, да, квазигосударственного, с госслужбы общественной какой-то деятельности, в бизнес-проекты? Как, есть ли ощущение, разница какая-то в подходе, в работе?
Вообще есть. И на самом-то деле Smart Ustaz — это такая более интегративная для меня уже такая, да, миссия. Потому что, ну, я вот там где-то 17 лет своей жизни посвятила именно общественным проектам, общественной деятельности. Потом я уходила в декрет и вышла в компанию моего мужа, занималась пиар-проектами в коммерческой организации, проработала достаточно долго, около 7 лет. И чисто в коммерческом сегменте в какой-то момент у меня настигла такая мысль: блин, вроде бы проекты дают, и клиенты хорошие, и денег можно там подзаработать, если хорошо работаешь. Но мне стало скучно. Я поняла, что я не могу обслуживать проект клиента, если я не вижу сути, если это не созвучно моим смыслам жизни. Я ушла на какой-то период в коучинг, в тренинги, в индивидуальные. И в этот момент я поняла, что я хочу, что я могу, за что вообще человек в этой сфере может заплатить и как это все интегрировать. И родился проект Smart Ustaz, где есть вот такая массовая услуга, которая ориентирована на потребности, которая созвучна моей душе.
Раз уж ты заговорила про супруга, в этом подкасте мы всегда говорим о том и развеиваем мифы о семейном бизнесе, о том, что бизнес — это зачастую бизнес, подаренный, за каждым бизнесом женщины стоит агашка. Расскажи, ты очень долго работала со своим супругом, каково это — делить обязанности и не уносить проблемы в бизнесе домой?
Ой, это очень сложный вопрос. Мы как бы, ну, периодически переезжали из разных квартир, и все время у нас было такое правило: в спальне о работе не разговариваем. Мы можем разговаривать с мужем там о политике, мы оба политолога по образованию, на кухне, в зале, в спальню эти темы мы категорически не несем. Это такое было негласное сообщение. Не знаю, к сожалению или к счастью, мой муж никогда не был агашкой и не финансировал мои проекты, но он всегда поддерживал мои инициативы, и мы как-то в этой части с ним балансировали, потому что когда у него был какой-то творческий период там самореализации, затачивания пилы, да, по кофе, когда он себя искал, находил по-новому, менял там сферу работы, то как-то я занималась своими проектами. Когда я уходила в декретный отпуск, то как бы основным работающим человеком в нашей семье был он. Бизнес с мужем идти сложно, но возможно. Я, честно говоря, у меня родители тоже, у отца небольшой маленький бизнес в Алматы, и мама всегда у него работала бухгалтером. И я все время зарекалась, думаю, никогда с мужем бизнес не буду иметь общий. Но так получилось, что совместно в его пиар-компании я проработала фактически 7 лет. Ну, мы, наверное, как-то умудрялись распределять обязанности и находить какие-то точки соприкосновения, чтобы вот напрямую не конфликтовать. И оттуда тоже я поняла, что навык коммуникаций и вот разведение конфликтных зон через кого-то, это тоже работает. Потому что у нас, например, в компании всегда был генеральный, который был не мой муж и не я. И нам это очень помогало вот, ну, сглаживать какие-то такие сложные рабочие моменты.
То есть наемный человек, который, по сути, да, вы были подотчетны ему.
Да, ну мы как могли давать какие-то поручительские или контент совместно генерировать, а большая часть ответственности, ну, такой юридической, финансовой, лежала на нем. И это нас как-то так спасало.
Очень классный совет, мне кажется, можно взять на вооружение многим, потому что сейчас люди сталкиваются и в традиционном бизнесе, и в инфобизнесе, работают вдвоем с супругом, поэтому у вас хороший стаж.
Да, можем поделиться.
Я не рискую со своим мужем работать.
Да, это непросто.
Алин, все-таки, как бы мы ни развивали, там, ни создавали инфраструктуру для развития наших учителей, все-таки вот действительно в государственных школах сейчас вот творится такой момент трансформации, когда дети другие, они в ТикТоке, мы, родители, даже не всегда успеваем за своим одним ребенком, и у учителя там 50 человек. Что еще мы можем сделать для того, чтобы наши школы наконец-то все-таки перешли от этой системы советов, где там целый класс собирается на родительское собрание и обычно ругает одного ребенка? Угу. У нас вот в школе, кстати, они поменяли, и ты приходишь на собрание тет-а-тет. Угу. Но зачастую это 50 человек родителей сидит, одного ребенка ругает. Я была таким ребенком.
Я тоже была таким ребенком.
Я, несмотря на то, что я была отличницей, знаю, да, всегда все говорили, она отличница, но она ходит в короткой юбке или что-то еще. Как вот, что еще мы можем сделать, как родители, как предприниматели, может быть, какие-то не только Вот ваша платформа, да, она помогает развиваться. Может, какие-то новые онлайн-услуги мы можем предоставить для ускорения этого процесса?
Насчет онлайн-услуг пока не знаю, но у нас есть какая задумка. Я все-таки адепт вот этой философии, что рыба тухнет с головы. Я считаю, что директор школы – это такой краеугольный камень в менеджменте школы. Вот буквально недавно я в Шымкенте была, и там есть 7 школ, они как бы в государственном формате ГЧП находятся. И там одну из первых школ открывала директор, она прям очень грамотный, заслуженный работник образования, Роза Викторовна Пак, уникальный человек. И я вот в школе поразилась, какую она среду и атмосферу создала. И они относятся к категории государственных школ. Там ГЧП формат, инвестор строит и потом управляет этими школами по типу нашего бинома. Но это проходит в Шымкенте, и они как-то входят в формат государственных школ. Вот для меня там вот лицо, компетенции, включенность этого директора вот было показательным. Как они бегут к ней, обнимаются. Как у них работает этот молодежный парламент? Они стоят, они ее уважают, они восхищаются, как бы, да, ею. При этом они с ней говорят с уважением, но где-то на равных. Я говорю, боже мой, какое счастье, что у вас есть такая школа. Причем школа находится в Сайраме, это хоть и часть города, но, в принципе, от центра города это более 15 километров. Дети ушли из своей школы возле дома, 2 часа ездят в Сайрам на автобусе, чтобы учиться в этой школе у этого директора. Потому что у них есть среда творческого мышления, самореализации, академических возможностей. И я считаю, что директор – это ключевой момент в школе.
И вот вопрос. У вас есть курсы для директоров?
Курсы директоров у нас сейчас пока в планах. У нас вот задача наполнить 10 курсами этот год. Курсы для директоров мы будем на следующий год пилотировать. Процесс непростой, мы потому что кроем курс, потом мы его пилотируем на живых людях обязательно, экспериментируем на кроликах, как говорится, смотрим, что работает и не работает, и потом только его уже адаптируем под онлайн-формат. Вот нам важно, чтобы это выстрелило, потому что когда ты перекладываешь офлайн материал в онлайн материал, все равно очень много теряется, и тебе нужно к этому приспособиться. Вот тут, я думаю, для тех людей, кто хочет заниматься там эдтех-бизнесом, вот об этом нужно очень хорошо помнить.
А вообще сейчас какие тренды в образовании в Казахстане или в мире?
В мире, во-первых, у нас, как сказать, у нас все мировые тренды на уровне министерства как-то звучат. Звучат просто вот так, сверху.
Мне кажется, на уровне министерства это только словами президента нужно вырастить высокоэффективное поколение.
Да, даже есть какие-то инициативы на уровне министерства, они какая-то, как в той картинке про лошадь, как бы начинаются красиво, заканчиваются абы как на самом-то деле. Потому что вот мысль там, главы государства донести до низового уровня педагога в конкретном, понятном алгоритме, что делать, вот это у нас реально пока отсутствует. Если говорить о международных траекториях, сейчас очень актуальна тема индивидуального плана развития ребенка. Министерство озвучивает, по факту не работает, скажу честно, только в частных школах. Есть сейчас система, которая внедряется, у нас тоже, кстати, в фонде есть такой проект «Хаблет», диагностики способностей детей. Если раньше, допустим, в советское время разделяли детей, и до сих пор разделяют, ты талантливый, ты молодец, а ты вот типа двоечник и сиди с этим всю свою жизнь, то мы сейчас говорим, что нет, и мировая практика показывает, для чего внедряется диагностика, чтобы понять картину твоего класса. У тебя есть понимание, так, вот эти, например, более коммуникативная группка, эти более интровертные, и учитель как бы по этой карте диагностики способностей своего класса должен выстраивать свою программу школьную, свою программу предметную. У нас это в качестве заявления со стороны министерства идет, но пока в реальность не очень доходит. Мировой тренд – это свобода выбора ребенка. Я скажу честно, понимая, что вот сейчас все это происходит, и мы все время там, мы там все изучают там КАЗДЭФ, кто делает эти проекты там ЛМСные, да, КАЗДЭФ этих наших педагогов, что они хотят. Там,
глубинные интервью.
Да, глубинные интервью, там, да, соцопросы. Но никто не спрашивает вообще, что хочет ребенок, что ему актуально и важно. Потому что по факту качество работы педагога именно оценивается уровнем благополучия ребенка. Это не только академическая успеваемость, это еще его интегрированность в какие-то проекты, в какие-то активности, и вообще просто его адекватное самочувствие в среде. Вот именно вот такая траектория благополучия ребенка сейчас мировой тренд. Мы к ней подходим, заявления на уровне министерств звучат, но пока это у нас еще только просачивается на уровне понимательного аппарата. Надеемся, что ну, и своей платформой мы в этот момент будем внедрять какие-то новые техники. И я скажу по секрету, в июне месяце мы через контингент мам, родителей и самих детей мы хотим запустить опрос среди детей. Нам очень важно узнать, что думает сам ребенок о своей школе. Мы понимаем, что, допустим, анонимно мы можем опрашивать детей, начиная со второго класса, и они могут нам отвечать на вопросы «да», «нет», «нравится», «не нравится». Но вот исходя из этого опроса мы посмотрим, что думают наши дети о том сервисе, который предоставляется школами и государством, и посмотрим, что...
Основные получатели услуги, да?
Да, 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 прямые клиенты.
Ну, раз уж мы заговорили о разных системах образования, и мне очень хотелось бы задать именно тебе такой вопрос, как специалисту, сейчас, особенно те родители, которые ведут своих детей в частную школу, стоят перед выбором. Это IB, Сингапур, английская, американская система или это микс какой-то. Помимо того, что ты выбираешь обучаться на русском или на казахском языке, у тебя еще вот следующий выбор стоит — разбираться. Вот подскажи, пожалуйста, твое мнение, в какую систему все-таки стоит отдавать ребенка? И ну, на что смотреть при выборе?
Вообще, на самом-то деле, я сама по себе, так как очень много своего времени провела в проектном управлении, я все-таки считаю, что IB-формат – это самый актуальный формат для ребенка. Но первый этап его начальной школы – это, конечно, базовое классическое образование. Честно сказать, вот прям по контенту, прям лучше, чем советское, особо ничего не придумали. Сейчас там заменяют сингапурским, еще чем-то. Неважно, главное, чтобы в начальной школе был очень хороший учитель, потому что ребенок на первом этапе своего развития, он учится арифметике, грамматике, письму, чтению и там базовым навыкам выражения своих мыслей. Все, это такие базовые вещи. И самое главное, там среда должна быть хорошая, дружелюбная в отношении детей от учителя. Тут уже можно хоть в госшколу отдавать, все зависит от твоих возможностей, от кошелька и от твоих ожиданий. А вот дальше тут уже нужно вот как раз-таки, я считаю, диагностировать ребенка, на что он готов. Ну и в принципе любая мама имеет какую-то свою проекцию в отношении своих детей, и с папой они думают, кем он станет. Тут уже нужно думать. Но опять же, я все-таки хочу вот предостеречь родителей не идти. Я тоже мама, я тоже такими вопросами болела неоднократно. Не реализовывать свои комплексы неполноценности или свои недоученности за счет своих детей. Очень важно научиться слышать ребенка. Почему я отдаю, например, в IB-формат? Потому что IB-формат, он дает навык ребенку, навыки мышления, навыки принятия решений. Я считаю, что это главное. Все остальное, ребенок, если у него эти навыки есть, навыки выбора, навыки принятия решений, навыки самообучения, навыки проектного мышления, все остальное он доберет. Потому что, ну, смешно сейчас соревноваться с интернетом. Интернет – это кладезь, клондайк, бесплатный, всего, чего хочешь. И если у тебя есть правильный навык использования этого источника знаний, то ты уже обречен на успех.
То есть главное, что в школе научили учиться и искать эту информацию.
Да, да, это очень важно.
Поэтому, родители, уважаемые, сейчас мы выходим в мае, и как раз стоит острый вопрос, особенно для детей первоклашек, в какую школу пойти. С каждым годом открывается все больше новых частных школ. Обязательно смотрите на учителя, и если вы замечаете признаки выгорания, усталости учителя, обязательно пришлите ему эту ссылку, либо подарите сертификат, потому что здоровый учитель – это прежде всего здоровое эмоциональное состояние вашего ребенка. Спасибо большое, Алина. Вы смотрели и слушали подкаст «Взлетаем», где мы говорим в этом сезоне об образовании. И Алина очень главную тему подняла – образование не наших детей, образование не нас, а образование наших учителей. Обязательно оставляйте свои комментарии, рассказывайте свои истории, ставьте звездочки и подписывайтесь. Спасибо большое, Алина.
Благодарю, Саира. Было очень интересно.